Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Программа «Особое мнение», в студии Матвей Гонопольский, гость Владимир Познер. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, здравствуйте.
Украинский МИД настаивает на том, что Россия должна вывести Черноморский флот с территории Украины до 29 мая 2017 года, то есть согласно договору.
Да.
И все бы было в порядке, и не было бы никаких вопросов, если бы не одно обстоятельство. Оказывается, тут есть разное понимание этого срока. Оказывается, до этого времени. То есть вот 29 мая 2017 года россияне должны передать ключ от выметенной, подметенной бархоткой территории.
Да.
Поэтому Украина, так сказать, мягко намекает, что это не один день выводить.
Да.
Поэтому вперед, так, она говорит.
Да.
Ну, как-то вот это не очень находит понимание у нас.
У кого? Как-то есть реакции на это?
Ну, есть. Юрий Лужков, так сказать, наш МИД, который говорит, что не надо торопиться. То есть, понятно, наши ждут каких-то изменений.
Конечно, не надо торопиться. У нас середина 2008 года, еще осталось там 9 лет. Ну, действительно, что может быть за 9 лет? Много чего может быть и у нас, и у них. Я считаю, что ответ только таков. Мы выполним договор, как он был сформулирован, так мы его выполним. И все. А дальше посмотрим, сколько нам времени нужно, чтобы оттуда уйти. Это наш вопрос. Мы должны обеспечить, чтобы вот к этому моменту все было. Мы говорим, мы обеспечим.
Да.
И все.
Они говорят, вы не успеете. Вы
это не ваш вопрос. Вот если мы не успеем, тогда какие-то штрафы, не знаю, там какие-то наказания. Это уже, так сказать, ну, мы проштрафились. Так что вы уже, так сказать, ну, не как говорят американцы, не выпрыгивайте из рубашки. Успокойтесь. Выведем, когда надо будет. Ну, и то, что, может быть, изменится что-то, будет другое правительство когда-нибудь в Украине. Или в России.
Отвечаю, никогда.
Или в России, да? То вот, что спешить?
Странно, интонации Лаврова у моего собеседника.
Как?
У вас.
Ну, почему? Я не знаю, сказал ли Лавров, что мы выполним.
Сказал.
Все. Это главное, это главное. Вот и все. А когда... Сколько нам нужно дней, какие у нас есть способы, чтобы быстрее оттуда уйти. Ну, что, не волнуйтесь, ну. Это уже не ваш вопрос.
Чем-то таким имперским повеяло от моего собеседника.
Да мне не кажется совершенно. Если я вам обещал, что я вам отдам миллион, который я вам должен, я могу отдать...
Все, секунду, есть тут свидетели.
Да, я могу отдать за год,
так.
А могу отдать день в день. Вам главное, чтобы не позже такого-то числа.
Ну, короче, вы, значит, у меня нет к вам никаких вопросов.
Ну
действительно,
хорошо.
Как вы говорите, американцы говорят, не выпрыгивать из рубашки, вот. Не будем выпрыгивать,
вот
просто вы скоро уезжаете в отпуск.
Да?
До отпуска я вас прошу, чтобы мы с вами решили это.
Хорошо, договорились.
Значит, Абхазия. Тут тоже интересная история.
Да.
Абхазия обратилась к России с просьбой, внимание, о защите ее морских границ. С чем это связано? Начинается туристический сезон, да, а вы знаете позицию Грузии, Грузия, так сказать, ревниво очень относится, она говорит, вот там отдыхают, это и вообще вы там много себе позволяете, это наши границы, если вы помните, некоторое время назад даже была неприятная история,
была.
Когда корабли туда зашли,
да,
не дали.
Да, да, да.
И вот Абхазия обращается к России с просьбой о защите ее морских границ. Грузия говорит, у кого морские границы? Границы?
Да.
И так далее.
Да.
Очередная история. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете, я...
Начнем с американской поговорки, которую вы сейчас скажете по этому поводу.
Вы знаете, вы, наверное, бывали в Абхазии?
Никогда.
Вот.
Есть фото моего отца, который стоит на гальке, и какие-то дядьки стоят, и женщина как русалка лежит.
Я был много раз в Абхазии, еще в глубокое советское время, первый раз в 75-м году, а потом часто и часто. Я понимаю, что то, что я скажу, это не политкорректно, конечно, наверное, у грузин это вызовет некоторые возмущения, но я говорю то, что я думаю. Я был свидетелем того неоднократно, как грузины, живущие в Абхазии, относились с чувством абсолютного превосходства по отношению к абхазцам, били их, я часто видел такие вещи, драки просто. И вообще говорили, что эти абхазцы, это вообще они там только что слезли с деревьев и так далее. А вот это вот конфликт между Абхазией и Грузией, это конфликт вот на чем основан. на, можно сказать, на этническом на
неприятии.
Неприятии, и причем в этом виноваты грузины, а вовсе не абхазцы. Да? И для меня совершенно понятно было, что когда-нибудь там будет взрыв. Человек, который хоть немножко знает мир, понимает, что это будет. И для меня также понятно, лично для меня, Владимира Познера, неофициального лица, никто, вот просто журналист с некоторым жизненным опытом, не будет Абхазии в составе Грузии больше никогда. Не будет. Не будет. И это не потому, что там кто-то будет там защищать и так далее. Этот народ не хочет. Он не хочет. Вот и все. Конечно, то, что официально никакой границы морской у Абхазии нет, потому что это непризнанное государство, это правда. И понятно, что Грузия отвечает вот таким образом и имеет на это полное право. Но поскольку Абхазия себя-то считает независимой, тут никуда не денешься, в не меньшей степени, чем в свое время Косово считала себя независимой, они будут такие демарши предпринимать. Не понимать этого, это значит не понимать, что происходит в этой части света. А, потенциально опасно? Очень. Возможность даже вооруженного конфликта? Да. Но это так.
Ну и как к этому всему надо относиться, так сказать, ну, когда... спокойно?
Ну что значит спокойно?
Ну, скажу, спрошу четко, формально. Четко спрошу за... формально. Ну... Россия должна начать охранять морские границы Абхазии? Вот такой вопрос. Собственно, как он поставлен здесь, просьба Абхазии? Ее надо удовлетворить или нет?
Я был бы крайне осторожен в этом деле. Я бы только заверил, очевидно, абхазских коллег или товарищей, или как угодно, что в случае чего, учитывая количество российских граждан, живущих на территории Абхазии, Россия предпримет необходимые шаги. А это на самом деле означает, в случае чего, начало военных действий.
Короткая пауза, ровно минута.
Дело прежде всего. Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Читайте в журнале «Огонек». Добро пожаловать, агенты влияния. Все больше западных специалистов руководят в России. Сухое, белое. Производители заставляют рассказать нам про молоко. Следствие ведут одноклассники. Как наша милиция шьет дела. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Владимир Познер в «Особом мнении». Но я, конечно, подбираю вам вопросы, все-таки на которые, как я считаю, интереснее услышать от вас. Понятно. Ответы. Это да. Вот так или иначе связанные со СМИ. Республика Северная Осетия Алания предложила законопроект, внесли в аппарат Госдумы, ввести в закон о СМИ запретительную норму, по которой, цитата, «не допускается в авторских текстах журналистов использование слов и выражений, искажающих нормы современного русского литературного языка, государственных языков республики и иных народов РФ». Что имеется в виду? Они тут поясняют. Значит, нередко журналисты, злоупотребляя свободой средств массовой информации, допускают вольное, особенно в радио и телепрограммах, граничащее с вульгаризмом, грубое искажение литературных норм государственных языков, на которых идет вещание. Ну, в общем, короче говоря, вот...
Что это все-таки имеется в виду, я не понимаю. Мочить в сортире – это как?
Я прошу не цитировать премьера.
Нет, это... Нет, мне интересно, вот как? Можно употреблять или нет? Что имеется в виду? Жаргонные выражения?
Да.
Жаргон?
Да, жаргон, вульгаризмы.
А это что
это
такое?
Называется
вульгаризм. Вульгаризм – это что, мат?
Нет.
Нет. А, глупый закон. Я надеюсь, что он никогда не будет принят. Просто глупый. А, на самом деле, язык – штука очень живая, реагирующая на то, что происходит вокруг. И единственный способ борьбы с со снижением языковой культуры, которая наблюдается, и не только в нашей стране, кстати говоря, это наличие другого языка как раз в средствах массовой информации, прежде всего на телевидении и на радио. То есть, скажем, мы с вами должны думать об этом, когда мы говорим, потому что если всеми любимый Матвей Конопольский позволяет себе это, значит, ну что же, это значит, норма, это хорошо, и я могу это. То же самое в отношении Владимира Познера. То есть все-таки мы должны думать, как мы говорим, потому что мы являемся примером, но никакие законы не должны быть. Мне нельзя запрещать говорить «мочить», если я так хочу, но я должен думать, ага, а как же там 14-летний пацан реагирует на это слово? То есть я считаю, что, возвращаемся к тому, о чем я всегда говорю, вообще всякая свобода связана с ответственностью. Всякая. Поэтому я отвечаю за то, что я говорю, в этом моя свобода. И тут есть момент, но, конечно, не законодательный.
Идем дальше. Про СТС. Ну, вы знаете уже, наверное, эту новость.
А что именно? Что Роднянский не является... Вот это вот?
СТС.
Что?
Про СТС. То, что это. Но я не буду вас спрашивать, вы комментировали решение. Я о другом.
Нет, что, закрыли СТС. Нет, ведь, да?
Интересная мысль. Вот, интересная мысль, товарищ Познер.
Да, я вас спрашиваю.
Итак, я напомню, что Роднянский покидает пост генерального директора холдинга СТС Медиа. Его заменяет Антон Кудряшов, основатель ИД Афиша, бывший гендиректор НТВ+. И... вот такая причина. Решение сменить главу СТС Медиа, пишет Коммерсант. Акционеры компании приняли из-за того, что ее капитализация, достигавшая 4,7 миллиарда долларов, в последнее время падает, а рейтинги канала СТС, основного актива медиахолдинга, снижаются. И они приняли решение, и дальше, мне нравится, как в советские времена, укрепить контроль, вот мне нравится, укрепить и так далее. И вот что я хочу спросить. Все знают, кто такой Роднянский, так сказать, не надо его ни хвалить, ни ругать, потому что он создал империю, и все это, так сказать. Но что интересно, когда они вышли на IPO, вы знаете, да, то потом так или иначе начались разговоры, и об этом очень много писал Коммерсант, что появилось миллионы акционеров, десятки тысяч, поправлюсь, которые захотели денег. И после успеха «Няни», «Моей прекрасной няни» и так далее, все это было на пике. Вдруг выяснилось, что «Няни» клепать каждый день невозможно. И вот, плюс ТНТ подпирает, вкусы меняются, понимаете, да?
Конечно.
И вот ему говорят, отойди, рулить будет другой.
Да.
Не знаю, у меня такое странное чувство. Я понимаю, что это большой бизнес, что это большие числа, и это все сурово, и так сказать это. Но что-то здесь есть такое, не знаю, мне вызывающее неприятие.
Ну, видимо, в вас все-таки сидит некоторое социалистическое начало, и поэтому ваша реакция совершенно понятна. Если то, что говорят, правда, то за последние 2 года капитализация вот этого канала упала, а что стала прибыль значительно меньше, и что акционеры недовольны этим, и что в этом рассматривают в качестве виновного именно Роднянского, то, что происходит, совершенно логично для любой рыночной экономики.
Канал никогда не может быть первым, вечно. Вечно никто не может быть первым.
Вопрос в том, заработки мои продолжают повышаться или начинают снижаться. А если они снижаются, я желаю знать, почему. Почему мой канал, который в течение 3 лет приносил мне X в год, а теперь он приносит X минус. Почему? И мне говорят, ну, потому что, видимо, все-таки руководство в лице, в данном случае, Роднянского, не совсем с этим справляется.
Вот вы и попались.
Почему?
В моем понимании.
Почему?
Объясню.
Объясните.
А сейчас я обращаюсь к господину Познеру, да, как к рыночнику,
да,
и все-таки как к президенту ТЭФИ, Академии Российского Телевидения.
Который рыночной не является.
Хорошо, я вас понял. Да, понятно. Значит, смотрите, что интересно получается. Вот мы с вами акционеры, например, СТС,
да,
и мы говорим, парень, мы вообще живем в Занзибаре, и нам все равно, что ты тут делаешь, да, только вот мы видим, у тебя стрелка идет вниз.
Не, у меня карман не такой, как был.
Да, не такой, как был.
Да.
Смените этого парня, да, чтобы его и близко.
Собираются акционеры и говорят, да.
И дальше происходит следующее. Выходит Роднянский, который говорит такую фразу. Ребята, вот канал такого-то стиля, mm-hmm, вот стиля. Mm-hmm. Вы говорите, там, предположим, это стало не модно, то не идет и так далее, и так далее. Какой стиль сейчас, например, самый популярный? Петренко, ТНТ.
Предположим.
Значит, вот этот юмористический клуб, ну, предположим, да, вот это вот. Да. Что вы хотите? Вы хотите его клонировать?
Да, я хочу.
Вы хотите это уничтожить и чтоб сделать второй...
Пожалуйста. Отвечаю, как акционер. Мне все равно какой. Я хочу, чтобы мои деньги стали не меньше, а больше. Я больше ничего не хочу. Я ведь покупал ваши акции не потому, что я безумный любитель телевидения. Я покупал ваши акции, потому что мне было обещано, что я в 3 раза больше буду получать за них.
Делаем вывод. Рынок уничтожает телевидение. Он делает телевидение бессмысленным, однотипным, бегают за модой. Правильно?
Вы совершенно правы. И единственное телевидение, которое этому не подчиняется, это общественное телевидение, которого у нас нет. Все коммерческое телевидение во всем мире, так или иначе, бежит за деньгами. И поэтому становится все более и более похожим канал на канал. И только общественное телевидение, BBC, NHK, CBC, PBS и так далее, только они этому не подвержены. Да, это так.
А почему у нас, на ваш взгляд, нет общественного телевидения? А
потому что общественное телевидение, это телевидение, которое по определению не зависит от власти, являясь общенациональным. И не зависит от рекламы. Это второе. Но главное, что не зависит от власти. На сегодняшний день, как мне кажется, наша власть не готова к такому телевидению. То есть телевидению, которое нельзя контролировать.
Понятно. Вот так раздаются ТЭФИ.
Как раздаются?
No comment, как говорит этот человек, когда уезжает в западные страны и забывает о России. Ренат из Самары. Очень хорошие вопросы пришли, Владимир Владимирович.
В отличие от ваших, да, которые вот не отличаются. Сейчас вот такое сказали, что просто меня поразило. Поразило просто, что 280 человек, членов Академии, и вы их всех обвинили в том, что они какие-то... Ну что ж такое? Вот вы сами подали на ТЭФИ, хрен вам будет, а не ТЭФИ.
Вы...
Извините за вульгаризм.
Слушайте, еще раз, в прямом эфире, во-первых, был вульгаризм, во-вторых, вы слышали, как раздаются ТЭФИ. Да. Yes! Журналистская сенсация состоялась.
Так, поехали.
Да, мой дорогой, теперь перейдем к вопросам
Из Казани, да?
Из Казани. Да. Нет, Ренат из Самары.
Из Самары.
Хорошо,
простите.
Вопрос сформулировал. Вы смотрели футбол, вопросительный знак?
Да.
Как вам?
Очень. Очень.
Как вам?
Очень.
Да. Вот очень, да?
Очень.
Ну, классно, скажите.
Ну, то есть.
А что будет завтра в четверг? Как вы будете... Бутылка пива в одной руке.
Я буду, естественно,
а
понятно.
Как вы смотрите футбол?
То есть как?
Ну, я понимаю, что глазами и желательно перед телевизором.
С огромным интересом.
Нет, что мизансцена?
С выпивкой.
Какая?
Зависит от температуры, но чаще
вашей температуры.
Да-да, чаще либо с вином, либо с виски.
Ух ты.
Вот. Ну и с чем-нибудь таким, что можно...
Сухарики, да?
Да,
что-нибудь. А если там вот, там что-то происходит, какая-то ситуация, вы эмоциональны, вы кричите «Ес! Ес!» или там «Будь ты проклят!» предатели.
Я кричу не очень много, но иногда кричу.
Но по делу, да?
Да.
Используя вульгаризм.
Семиэтажные.
Я предлагаю депутатам из Северной Осетии активизировать свои усилия. Идем дальше. Тут замечательные вопросы на самое разное тело. Кирилл Семенов, врач из Москвы.
Так.
Уважаемый Владимир Владимирович, ваше мнение на меры судебных приставов списывать со счетов мобильных телефонов долги по банковским кредитам неплательщиков. Сейчас такая идея. Ну, то есть,
объясните, пожалуйста.
Гениально придумано. Вы, а как всем известно, вы взяли моргич, ну, взяли этот кредит. И, естественно, вы его не выплачиваете.
Так.
Это всем известно, и, так сказать, об этом все пишут.
Так.
Как вас ущемить? Понимаете, все ваше имущество переписано на бабушку. Ну, в общем, никак. Понимаете, наши дела.
Так.
Придумали гениальную вещь, ее проталкивают, что будут списывать с денег, которые вы кладете на мобильный телефон.
То есть мой телефон не будет работать никогда.
Вот никогда.
Ну, я лишусь телефона. Ну и что? Ну и что?
Познер без
телефона. Ну не будет у меня мобильного телефона. Ну, подумаешь, делов-то.
Нет, я не беру лично вас, потому что...
Я имею в виду любой человек, но я хочу спросить другой. Если я взял кредит на себя,
да,
а потом переписал эту квартиру на бабушку, все равно я должен платить. И у нее могут отнять эту квартиру. если я лично брал кредит, я же на себя брал.
Не, я вас понимаю, понимаете, просто да? Такая но, модель.
Я считаю,
такая
что
модель.
Я считаю, что чепуха.
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 Отлично.
Абсолютно.
Так.
Телефон будет бабушкин, поэтому нельзя с него будет снимать деньги.
И бабушка тоже не сможет. Да, ей городской отключить, вот не волнуйтесь. Именно, да. Еще один успеем коротко.
Давайте.
Владимир из Чикаго. Господин Познер, у нас более около 2 миллионов беспризорных детей. Это бедствие в национальном масштабе. В чем причина безразличия российского общества к судьбам несчастных детей? Вот в США вы знаете, там это самое, а у нас вот другое. Вот почему у нас такое безразличие, если вы считаете, что оно есть?
Я бы сказал, что это не безразличие, а безответственность, которая складывается из нескольких факторов. Это, с одной стороны, конечно, бедность, с другой стороны, алкоголизм, наркомания.
Не, имеется в виду отношение нас, граждан.
А эти люди
да.
Своих детей выбрасывают. И они попадают в разные дома. Вот отсюда они и берутся. А есть немало людей, которых берут, которые хотят этих детей брать себе. Очень много таких. Я лично участвую тоже в разных мероприятиях, связанных с этим вопросом. Но просто очень много людей, которые, рожая безответственно и жестоко, относятся к этому ребенку.
А вот ваше просто ощущение усыновления детей в России, это вот, может быть, не хватает внимания государства как акцию. Правда, сейчас вы заметили, есть реклама, очень много рекламы.
Да,
ребенок там, я хочу там...
Я считаю, все больше и больше это есть. Есть некоторые телевизионные передачи, которые очень этому способствуют.
Да.
Это движение начинается. Ну, надо быть очень осторожным, потому что некоторые люди могут опасаться, что они будут брать детей из-за тех денег, которые государство будет давать, а будут тратить не на детей.
Не на детей,
это
да.
Опасность есть. Но все-таки тенденция, на мой взгляд, позитивная.
Да. Знаете ли вы, интересный факт про Познера.
Ну-ка.
Это любопытно знать,
да, наверное.
Что пауза в 30 минут в этой передаче только 3 минуты. Почему про Познера? Потому что через 3 минуты вы опять встретитесь с Владимиром Владимировичем. Оставайтесь с нами.
В 19.30 в Москве на Эхе Новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. В столичном ГУВД приводят подробности сегодняшней драки на северо-западе Москвы. В ней участвовало менее 10 человек. Это граждане Таджикистана и Казахстана. Один пострадавший доставлен в больницу. Все участники драки задержаны. Что стало причиной потасовки, пока неизвестно. Российские болельщики с утра стоят в очереди в консульском отделе австрийского посольства, который продлил до полудня завтрашнего дня прием заявлений на выдачу виз для поездки на полуфинал Евро-2008. Как сказал в интервью РИА Новости представитель консульского отдела, на прием документов все окна в представительстве открыты. Заявки будут приниматься до 20 часов сегодняшнего дня и с завтрашнего утра до 12 часов. Посольство не сообщает, сколько болельщиков уже обратились за визами в диппредставительство. Анатолий Чубайс не предлагал свою кандидатуру в Совет директоров железнодорожной госмонополии РЖД. Об этом заявил официальный представитель РАО ЕС России. В энергохолдинге не понимают, откуда появилась эта информация. Напомню, ранее сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что кандидатура Чубайса якобы была включена в предварительный список кандидатов в Совет директоров РЖД и что глава РАО лично выразил желание баллотироваться в Совет директоров компании. Президент Венесуэлы Уго Чавес может приехать в Москву. Об этом он сегодня разговаривал с российским премьером Владимиром Путиным. Ранее президент Дмитрий Медведев пригласил Чавеса в российскую столицу, сообщает пресс-служба Кабинета министров. О том, когда именно Уго Чавес совершит свой визит в столицу, пока неизвестно. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на завтра 23 рубля 62 копейки, курс евро 36 рублей 71 копейка. И о погоде в Москве завтра. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура ночью 12-14 градусов, днем до 19. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Ну что, реклама?
Международная академия бренда при поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют «Лучшие бренды России». Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
В В этот вторник тема программы «Клинч» – успехи России, заслуга иностранцев. И у нас в студии сойдутся депутат Государственной Думы трех предыдущих созывов, политик Владимир Симага и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Не пропустите, программа «Клинч» после 20:00.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение с Владимиром Познером. Замечательный монолог Марка из России. Уважаемый Владимир Владимирович, то, что мы сейчас видим по BBC, CNN, Евроньюз, в США и Европе, ужасает. На выборах идет соревнование денег, кто купит больше избирателей. С каждым месяцем простые люди все больше тратят на еду, и многие уже просто бедствуют. Работают в основном мигранты, и остальные изображают работу. В Европе водители, фермеры, рыбаки уже нищие. В сытых США и Европе, жившие за чужой счет, наступает крах. Никто больше не желает их содержать, даже Африка. К чему это может привести? Начнут бомбить Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Иран, чтобы захватить их нефть под лозунгом «Внедрение американской демократии». Понятно, что Россия им не по зубам. Вот как вы прокомментируете такое обращение Марка? Это не я написал, это он.
Я понимаю. Вы думаете, мне кажется, что... И пускай Марк на меня не обижается, просто вы мало знаете, очевидно. Говорят, что, скажем, в Америке работают только мигранты, но я имею в виду такие явные мигранты, ну, из Мексики и так далее. Это ж неправда. Там колоссальные люди работают. И, кстати, гораздо больше, чем в России. И очень производительно. Вот я сегодня, кстати говоря, был у одного высокопоставленного российского человека, я не буду называть его фамилию. Он мне показывал документы, в соответствии с которым в определенной важной области, я тоже не буду ее называть, иначе вы угадаете, кто это. Производительность труда. А эта работа связана, так сказать, с умственными делами. Производительность труда там в среднем в 10 раз выше, чем у нас. А вы говорите, не работает. В 10 раз выше. Жизнь становится сложнее. Это правда. Но она для всех становится сложнее. Не только для них, но и для нас тоже. Поэтому мне вот эту вашу картину, которую вы нарисовали, она странна, потому что если так, там все плохо. Почему такая волна эмиграции как раз из других стран? Почему хотят именно жить в Западной Европе и в Америке, а не в Африке? И, в общем-то, не в Азии, и не в Латинской Америке, если там все так плохо? Понимаете? Я просто советую вам своих суждений, во-первых, базировать их на знаниях, и, во-вторых, как-то стараться всегда более сбалансированно давать оценку. Конечно, там много есть такого, что неприемлемо. Но пока еще этот мир западный отличается, я бы сказал, позитивно от всего остального. Может быть, потому что это были бывшие империи, много награбили и так далее. Но еще и потому что есть этика труда, потому что определенная культура, определенная философия, ну и так далее, и так далее.
Идем дальше. Владимир Ловчев, преподаватель из Казани. Уважаемый Владимир Владимирович, ваше мнение о переменах в яблоке?
Неизбежные перемены, я думаю. Я лично очень хорошо отношусь к Явлинскому. Я его давно знаю. Человек он обаятельный, умный. Но неуспехи, скажем так, все-таки очевидные неуспехи яблока.
Хорошее слово, точное в данном случае.
Последние вот годы приводят к неизбежному. А кто опять, да, кто виноват в неуспехах? Ну, первое лицо всегда, в данном случае это Явлинский. И я повторяю, что это неизбежно. Мне кажется, что, хотя мне легко говорить, не я этим занимался, но что несколько раз шансы были упущены. И вот этот некоторый пуризм, то есть вот ни влево, ни вправо, а вот только так, и ни с кем, и не объединяться, и не идти, если приглашает правительство, не идти, и в конце концов привело к тому, что мы сейчас имеем. И я думаю, что в этом смысле новый глава яблока.
Но он уже сказал, что постарается сохранить самобытность, да, оппозиционность, да, но сотрудничать с властью.
Вот, и это он правильно делает. Это он правильно. Сотрудничать – это не предательство. Это разные совершенно вещи.
Хорошо. Идем дальше. А Америка. Выборы. Это обязательно, да, учитывая то, что ведь уже на следующей неделе вас не будет, да?
Да.
Да, 2 месяца отпуска у Владимира Познера. И...
программа уходит на лето.
Да-да-да. А, значит, это было в моем эфире.
Ну да, понятно.
Уважаемый Владимир Познер.
Да-да.
Недавно в этой программе Радзиховский сказал, на мой взгляд, правильное предположение о выборах США. Ну, я бы тут поставил двоеточие, потому что она цитирует Радзиховского. Да, двоеточие. Ни Маккейн, ни Обама не достойны быть избранными. У Барака только одно преимущество – молодость, а так пустые обещания и никакой реальной программы, кроме написанной советниками. Точка. Были более достойные – Ромни и Эдвардс. Обама, на мой взгляд, пустомеля и демагог. Это уже, наверное, она пишет, и я полностью согласна с журналистом Радзиховским, ну, и так далее. То есть, вот...
Понятно.
Еще раз смотрим на эти две фигуры.
Значит, я полностью не согласен с тем, что говорит Радзиховский.
Угу.
Я вообще считаю, что люди, которые не живут в Америке и не испытали эту страну личным образом и не знают ее изнутри, вообще им не надо судить о том, достоин, недостоин. Я могу вспомнить совершенно малоизвестного, абсолютно, на взгляд, пустого, проигравшего дебаты Никсону Кеннеди, который потом оказался чрезвычайно достойным президентом, о котором не забыли до сих пор. Поэтому я совершенно не разделяю эту точку зрения. Более того, я верю, абсолютно верю в, как это сказать, не в мудрость, а в интуицию американцев, когда они, при том, что каждый третий говорит, что он в какой-то степени расист, тем не менее голосует за Барака Обаму. Это непростое дело. Они преодолевают себя. Значит, в этом человеке что-то такое есть. И у Маккейна, на мой взгляд, нет никаких шансов.
А еще вопрос от меня, если позволите. Все-таки, почему госпожа Клинтон проиграла?
Потому что это был комиссионный магазин. БУ. Бывшее употребление. Опять то же самое. Опять старая политика, опять старая игра. Опять повторение того, что было, американцам надоело. Они просто чувствуют, что не то, не то. 75%, кажется, говорят, что страна идет не туда. Они хотят чего-то другого. И вдруг этот Обама для них олицетворяет смену, как когда-то Рузвельт, как я вам говорил, New Deal, да, новую сдачу.
Вот когда... Вот это мне просто интересно по-человечески. А вот когда, предположим, новый наш президент Медведев, вот он говорит, там, будем бороться с коррупцией, там, строить дороги и так далее. Ну, много говорится, и говорится абсолютно правильные вещи. Это говорят все, кто приходит к власти. Мы вот так машем рукой и говорим, ну, понятно, под этим движением руки мы подразумеваем, что нету мощного исполнительного механизма реализации задачи первого лица. А что мы подразумеваем?
Мы подразумеваем, что... Нам всегда это все говорят, и ничего не получается. Мы не вдаемся в подробности. Есть возможность. Мы говорим, а, слушай, мы это уже слышали миллион раз. Все это трепология.
Так.
Вот как мы реагируем.
Хорошо, уточнили.
Да.
Вопрос.
Да.
Почему, может быть, у вас есть уверенность, что те обещания, которые дает Обама, будут выполнены?
Я не могу сказать, что... Все обещания, которые он дает, будут выполнены. Но я могу сказать, что в Америке точно знают, что если не нравится им президент или не нравится им партия, через 4 года они их вытурят. И это заставляет все-таки этих людей хоть как-то соответствовать. Демократическая партия сейчас победит значительным разрывом республиканцев и будет иметь большое преимущество, как в Палате представителей, так и в Сенате, то есть в Конгрессе в целом. И будет иметь президента-демократа, что дает им колоссальные возможности. Если они даже за 4 года не сумеют показать, вот, видите, вот что мы сделали, то через 4 года их оттуда погонят поганой метлой. И это все понимают. У нас же нет этого понимания. Мы же говорим, а что мы можем с ними делать? Да ничего не можем сделать. Вот нет в этом смысле обратной связи в виде выборов, которые мы говорим, нет, вы обещали, вы не сделали, до свидания. Вот этого у нас нет.
Акционеры, граждане-акционеры.
Вот, совершенно верно.
Причины не интересуют.
Да.
Есть кошелек, ты не...
Вы же обещали, вы сделали, А все получилось не так. Нет, не пойдет. Все.
А вы будете принимать участие в голосовании?
А как же?
Это потому что долг или потому что хочется?
Потому что обязанности, потому что хочется. Я считаю, что гражданин обязан голосовать. Обязан.
Но это нигде не написано, что он обязан.
Конечно, правда, нет. Это в некоторых странах право. Написано, вообще-то да. говоря. Но было пролито столько крови, столько людей пострадали за право голосовать, что потом говорить, а мне это теперь не надо, я считаю, недостойно позиции гражданина. Я всегда голосую.
А мы всегда голосуем. Вот я, например, не ходил на выборы.
Ну и напрасно, не и неправильно.
Считать надо правильно, тогда люди будут ходить голосовать.
Надо какой смысл? Голосовать. Что?
Какой смысл?
Надо голосовать. Первое, надо голосовать, а потом надо требовать, чтобы считали, а не сказать так, вы сперва правильно посчитайте, а потом я пойду голосовать. Должно быть ровно наоборот.
Слава богу, что человек уходит в отпуск. Я еще в своем возрасте должен выслушивать какие-то моральные упреки.
Ну, а человека намного вас старше, понимаете? Вы еще ребенок по сравнению со мной.
Слава богу, закончилась последняя в этом сезоне передача с Владимиром Познером. Спасибо большое, Владимир
Всегда
Владимирович.
Всегда пожалуйста.
До свидания.
До свидания.